студии Диана Кабракова, Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Этот час начинаем с совещания, которое проводит Владимир Путин по стратегическому развитию. Среди того, что уже было сказано, Россия достойно ответила на вызов пандемии, цитата, хотя и не без определенных сбоев. По словам президента, борьба с коронавирусом продолжается, но, очевидно, позитивная динамика, летальность, как говорит Владимир Путин, в разы ниже, чем во многих других странах. Сейчас необходимо преодолеть тот ущерб, который пандемия причинила экономике и социальной сфере. У страны есть резерв, который необходимо эффективно и слаженно задействовать. Цитата, нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом бедность. Об этом сказал президент. Вот насколько, сколько, точнее, на это уйдет времени и, собственно, прям по пунктам разберем все то, что сказал Владимир Путин, и частично ему уже ответил премьер-министр Михаил Мишустин. Все это проанализируем вместе с директором Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Я хочу начать, честно, с безработицы. Не ставлю под сомнение то, что говорит президент. Он оценил безработицу в стране и говорит, что властям удалось не допустить драматичного роста показателей во время кризиса из-за коронавируса. И там цифра фигурирует 1 000 000 человек. Если мы смотрим на слова главы Минтруда Антона Котякова, он говорит, что число официально зарегистрированных безработных выросло до 2 000 000 человек. Есть, понятное дело, различные соцопросы и мониторинги, которые говорят, что эта цифра еще больше. Вот скажите, у вас есть понимание того, что с безработицей в России сейчас?
Смотрите, просто есть несколько методик оценки безработицы. Одна, вот та, которая использует Минтруда, это количество людей, которые пришли и зарегистрировались в качестве безработных на центрах занятости, на бирже труда. А вторая методика – это методика Международной организации труда, которая основана на опросах. Когда у людей спрашивают, являетесь ли вы безработным, ищете ли вы работу, если он безработный ищет работу, то, соответственно, вот его и считают безработными. Поэтому по методике МОД безработных всегда больше, чем по официальной статистике. Вот. И сегодня, ну, те цифры, которые вы назвали, там 1 000 000, 2 000 000. Миллион, это, во-первых, не безработица, это прирост безработицы, который мы имели в последнее время. Сегодня 2 000 000 нет, но вот по той информации, что я видел последней, там без чего-то 2 000 000 есть безработных у нас на сегодняшний день. И потом это вот те, которые зарегистрированы на бирже труда и которые получают пособие. С учетом скрытой безработицы их может быть значительно больше.
Вот. Плюс но еще, господин... Плюс еще господин Котяков из Минтруда, он прогнозирует, что пик безработицы вообще придется на 3-й квартал года.
А, ну, сейчас вот как раз и есть 3-й квартал, июль, а это уже 3-й квартал. Соответственно, ну, смотрите, значит, да, поэтому закончу предыдущую тему, значит, количество безработных. Плюс у нас есть скрытые безработицы, те люди, которые... работали в серую и поэтому не могут встать на биржу труда, потому что у них просто нет документа об увольнении. У нас, к сожалению, в сфере услуг огромная скрытая была занятость, ну и, соответственно, сейчас это скрытая безработица. То есть общее количество безработных по максимуму сегодня можно оценить в 2-2,5 миллиона человек. Это вот реальная безработица, которую мы получили. До кризиса у нас было меньше 500 000 безработных, ну где-то 1,5 миллиона с учетом скрытой безработицы, за счет скрытой занятости. Вот сейчас мы имеем прирост числа безработных. Значит, что касается 3-го квартала. Да, скорее всего, это оценка правильная, потому что сейчас, ну, собственно, смотрите, в кризис у нас практически не было увольнений. То есть, во-первых, был прямой запрет правительства для крупных компаний и, так сказать, серьезная рекомендация малому и среднему бизнесу не увольнять людей. И, во-вторых, ну, многие компании были просто закрыты. Когда компания закрыта, уволить человека сложно. А вот сейчас, после того, как бизнес открылся, начались увольнения. И пик их пришелся, вот по нашим оценкам, по нашим исследованиям, на время 2 недели назад. Ну, вот где-то начало июля. Сейчас количество увольнений пошло вниз. И, с другой стороны, мы видим открытие бизнеса и большой спрос на тех людей, которые прекратили работать в кризис во время карантинов, ну, там, в которые как раз наиболее пострадали, там сфера услуг и так далее, общепит. И сейчас этих людей снова набирают назад. У нас происходит два параллельных процесса. С одной стороны, увольнение, а с другой стороны, набирая тех людей, которые потеряли работу во время закрытия.
Прием работы. Да, Алексей Николаевич, но у меня в этой связи другой вопрос. Зависит ли схема властей того, что делать там с безработными, что делать с организацией рабочих мест, вот от этой цифры? Потому что цифра фигурирует часто, но, как вы сами говорите и признаете, что она в разных источниках разная.
Смотрите, безработица реально будет у нас снижаться в ближайшее время, и я думаю, что пик уже пройден. То есть мы увидим нормализацию рынка труда уже к концу этого года. То есть безработица вернется к тем уровням, которые у нас были до карантинов и коронакризиса. Я думаю, уже в ноябре-декабре ситуация будет нормализована. Поэтому насчет ожиданий правительства, что безработица войдет, мы тут с ними полностью...
А вот эта история, ситуация, да, с коронавирусом, с эпидемией, с самоизоляцией, в последующем она как-то подтолкнет людей на выход вот из этих серых схем и на официальное трудоустройство и работодателей, и работников?
Я думаю, что нет. Как раз будет наоборот, потому что работодатели начнут экономить, и как они начнут на налог, это серое избежание налогов, это серая занятость. Это, во-первых, просто денег у людей стало меньше. А во-вторых, ну, сегодня мы видим, что вот эта схема с набором серой занятости, а потом ее таким вот легким движением руки увольнения, она сработала. Почему бизнес должен отказаться от дополнительных источников снижения налогов, я не понимаю. Поэтому сокращение серой занятости я не предвижу.
Хорошо, Алексей Николаевич, дальше идем. Вот те цели, определяющие общенациональные задачи на предстоящие десятилетия. Насколько, во-первых, они отличаются от того, что уже было задано в национальных проектах? И после слов Путина премьер Мишустин говорит, что, наверное, до 2030 года нужно будет продлить срок реализации вот этих национальных целей. В чем, собственно, загвоздка? Получается, что как-то пытаются распределить деньги, чтобы не брать из кубышки что-то дополнительное там, из того же Фонда национального благосостояния или чего-то подобного?
Ну, вы правы совершенно. Денег стало меньше, расходы правительства на вот ликвидацию кризиса выросли. Ну и, соответственно, вкладывать в подобном же темпе, что и до этого, в национальные проекты у правительства просто не будет возможности. Это во-первых. Во-вторых, национальные проекты в том виде, как они были предложены и приняты, показали свою, вот с моей точки зрения, это мое личное мнение, показали свою неэффективность. Они спланированы по бухгалтерскому принципу. То есть есть какой-то набор верхних целей, которые непонятно, по большому счету, как отобраны. Но там есть важные цели, а есть цели второстепенные. Вот. А во-вторых, бухгалтерский принцип финансирования. То есть правительство выдает деньги, оно их распределило по статьям бюджета и начинает тратить. Будет ли от этого эффект, вот какой надо, там, по продолжительности жизни, по борьбе с бедностью, по обеспечению жильем и так далее, не очень понятно. Поэтому практически большая часть из тех национальных целей, которые были поставлены в майском указе 2018 года, номер 204 президента Путина, они находятся под большим вопросом. Ну, например, по продолжительности жизни. Вот прошло время какое-то уже с момента принятия этих указов. Mm-hmm. И понятно, что по продолжительности жизни те цели, которые поставлены в нацпроектах, ну, скорее всего, сложно достижимы, скажем так, мягко. Та же самая история с здоровым образом жизни, да, но у нас не растет количество людей в стране, которые занимаются спортом и заботятся о своем здоровье. Оно не растет, а опросы это показывают. Это значит, что национальные цели по продолжительности жизни не будут выполнены. Та же самая история с рождаемостью. Она у нас не выросла, она у нас упала, показывают последние данные Росстата. Она должна расти.
А почему так, Алексей Николаевич?
А потому что кризис. Кризис, и люди откладывают рождение детей на какую-то экономическую, более благоприятную перспективу. А в кризис рождаемость всегда падает, вспомните 90-е годы. Вот. И возникает
вопрос, в 90-е годы не платили мат-капитал, а сейчас даже на первого ребенка выплачивают.
Ну, мат-капитал, это по сравнению с затратами на ребенка, мат-капитал 3 копейки. Это ну, на ребенка на один год, вот, ну на два максимум. А ребенку надо дожить до 18 лет, прежде чем он сумеет себе зарабатывать деньги сам. Поэтому мат-капитал не является таким уж прям выдающимся стимулом к рождению детей. Вот, да, и поэтому, например, цель по рождаемости по увеличению населения, численности населения и коэффициент фертильности до 1,7, по-моему, который в нацпроекте прописан, но нам как до Луны еще, к сожалению, сегодня. Ну и таким образом возникает риск невыполнения нацпроектов по многим показателям. И причины две. Во-первых, деньги, о которых мы уже поговорили, а во-вторых, это то, что нацпроекты надо переформатировать. В нынешнем виде есть много шансов на то, что они не будут выполнены.
А кто их должен переформатировать? Премьер? Правительство? Кто?
Ну, правительство, понятное дело, но у нас же по новым поправкам Конституции постановка задач стратегического развития остается за президентом. Он управляет правительством, а правительство – это исполнитель. Поэтому президент, администрация президента, экспертное сообщество – все они должны понять, что не так с нацпроектами и как сделать так, чтобы они работали. Но там надо убрать бюрократию, надо убрать вот эти огромные кипы бумаги, посвященные различным вложенным проектам. В них какое-то безумное количество показателей, совершенно неподъемное. Я вот занимаюсь этой темой постоянно, но там какие-то колоссальные совершенно объемы информации, которые нормальный человек понять не может. То есть их надо упрощать и сводить, по большому счету, к выполнению нескольких ключевых показателей, а вот всю эту бумажную волокиту просто отложить в сторону. Ну, там надо переделывать эту историю целиком, по-моему.
Отдельно вопрос, буквально коротко. Владимир Путин говорит, что надо активнее принимать меры по цифровизации экономики и высокотехнологичных отраслей. И мы просто не можем не привести его цитату. «Если будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, многоточие, болото вокруг нас будет хлюпать». Конец цитаты. Вот это говорит Владимир Путин. Но здесь мы и ранее слышали о его акценте и, собственно, об акценте правительства именно на цифровизации экономики. Но как нам расценивать вот этот комментарий и чего в этой связи следует ожидать? Как следующий шаг, ближайший?
Ну, смотрите, вот то, что я слышал от выступления к президенту, там чуть-чуть более широкий контекст. Речь шла о высокотехнологичных производствах и индустриях как таковых.
Но там то через есть, «и» это перечисляется, да, справедливо.
Да, 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 да. Вот. А что касается IT и вообще развития IT-технологий, то это прежде всего производительность труда, раз. Во-вторых, снижение зависимости России от иностранных поставщиков и IT-оборудования, и IT-решений готовых, а снижение зависимости – это увеличение безопасности. Потому что на сегодняшний день понятно, что интернет нам могут отключить просто в один день. Вот наши стратегические партнеры. То есть, по большому счету, развитие этих технологий – это повышение производительности труда, раз, а во-вторых, это увеличение уровня безопасности страны. Что касается других проектов, то понятно, что любые новшества, любые новые технологии – это, опять же, повышение производительности труда. А если у нас производительность труда не растет, мы не можем увеличить благополучие населения, потому что бедность нашей страны – это следствие достаточно низкой производительности труда. Поэтому любые новшества, любые инновации, любые высокотехнологичные производства, и это не обязательно, машиностроительная продукция. На сегодняшний день и добыча топлива – это тоже высокотехнологичное производство. О том, что нефть – это плохо, говорят только те, кто не был на месторождении, каком-то нефтяном или газовом, где колоссальная сложность производства. Без высокой производительности труда мы не сможем решить проблему бедности. А производительность труда – это новые технологии, новые решения, новое оборудование, новые научные исследования и так далее.
Министерство транспорта планирует выпустить инфраструктурные облигации, так называемые. То есть россиянам предложат покупать вот эти облигации, чтобы строить инфраструктуру дорожную. Насколько это может быть действительно выгодным, окупаемым, и насколько россияне готовы покупать такие облигации? Потому что уже была такая история с выпуском государственных облигаций для продажи россиянам. Вот как-то пока молчат, насколько эти облигации разошлись.
Но история была с недвижимостью, и там она более как, такая, достаточно активная была, если вообще с чем-то сравнивать. А вот со строительством дорог это выглядит, конечно, немного странно.
Да, и какая будет доходность этих облигаций?
Доходность таких облигаций будет низкой, потому что дороги – это длинная история, это работа на десятилетия, и прежде чем они начнут приносить какой-то доход, пройдет там много лет. Вот, поэтому я тоже не очень верю в то, что народ будет раскупать инфраструктурные облигации при низкой доходности, которая совершенно неизбежна. Потом надо понимать, что эти облигации будут приносить доход в том случае, если инфраструктура будет платной. То есть народ будет платить за платные дороги.
Ну, то есть за свой счет построили, а потом за свой счет их эксплуатировать.
Да, ну, то есть не получилось так, что у нас просто недостаточно платежеспособного спроса для того, чтобы окупить эти дороги. Поэтому инфраструктурные облигации должны выкупаться самим государством. Это должна быть некая специальная история заимствования денег у Центрального банка, у Внешэкономбанка и так далее. То есть у крупных банков, которые рассчитаны на длинные инфраструктурные проекты. И доходность там, конечно, не может быть там 6-7%, которые получают россияне сегодня на рынке депозитов, ну 5 там, да, 5-6%. А такой доходности по таким облигациям быть не может. Они должны быть гораздо менее доходны, и поэтому вполне возможно, что основными покупателями их будут как раз иностранные инвесторы, для которых доходность в 1-2% – это норма. 1-2% – это для них высокая доходность. Mm-hmm. Вот, поэтому вот в население не очень верю, а в крупные банки и в иностранных инвесторов, да, это вполне возможно.
Спасибо, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Мы разбирали совещание Владимира Путина по стратегическому развитию и все те цели, задачи, которые были поставлены на этом совещании.